Гостиная представляла собой убогое зрелище. Через кухонную дверь он увидел кучу грязной посуды и понял, Джен из тех женщин, которые моют тарелки только тогда, когда чистых уже не остается. Пол ничем не был застелен, зато весь расписан замысловатыми психоделическими узорами из змей, цветов и насекомых, которые, наверное, являлись в бредовых снах их творца. «Это все, Билл, вроде того, как Микеланджело расписал потолок», — охотно поделилась девушка. «Только Билл не хотел, чтобы у него так болела спина, как у Микеланджело». «Вы из государственных органов?» — спросила она, закуривая. «Он говорил мне, что работает в государственных органах». Ее рука дрожала, а под глазами залегли желтоватые тени. «Ох, знаете, сначала я должен отдать вам вот это», — сказал Смайли и, сунув руку во внутренний карман, извлек оттуда конверт с чеком. «На пропитание», — понимающе кивнула девушка и положила конверт рядом с собой. «На пропитание». Смайли ответил на ее усмешку, и что-то в его лице или в том тоне, которым он повторил это слово, заставило ее взять конверт и вскрыть его. Там не было записки, один только чек, но чека было вполне достаточно. Даже с того места, где он сидел, Смайли увидел, что сумма выражается четырехзначным числом. Джен явно на автопилоте подошла к камину и положила чек в старую жестянку со счетами из бакалейного магазина, что стояла на полке. Затем ушла в кухню и приготовила две чашки растворимого кофе, но вернулась в комнату только с одной. «Где он?» — спросила она, стоя прямо перед гостем. «Снова ухлёстывает за своим сопливым морячком, да? А этим он вроде как рассчитался со мной, да? Ну вот что, передайте этому паршивому сукину сыну от меня!» Смайли уже приходилось переживать подобные сцены, и теперь, по нелепому стечению обстоятельств, ему на память пришли старые фразы. «Билл выполняет работу государственной важности. Боюсь, не могу вам рассказать подробнее, да и вам не стоит об этом нигде упоминать. Несколько дней назад он уехал за границу с секретным заданием. Он будет отсутствовать некоторое время, может быть, несколько лет. Ему нельзя было никому говорить, что он уезжает. Он хочет, чтобы вы забыли его. Поверьте, мне действительно ужасно жаль, что так вышло». Он успел это сказать до того, как она разразилась потоком брани. Он не разобрал всех ее слов, потому что она при этом визжала и вопила так, что звон стоял. И когда ребенок услышал ее с верхнего этажа, он тоже начал орать. Она ругалась, на чем свет стоит, причем ругань ее была направлена не на него и даже не на Билла. Она просто ругалась в пустоту с сухими глазами, недоумевая, каким идиотом, каким последним кретином надо быть, чтобы сегодня верить правительству. Затем ее настроение изменилось. Смайли заметил, что по всем стенам развешаны картины Билла, главным образом портреты этой девушки. Некоторые были уже закончены, и все они несли на себе отпечаток какой-то ограниченности, обреченности по сравнению с его более ранними работами. «Вы ведь не любите его? Или я не права?» «Я же вижу», — сказала она. «Почему же вы делаете за него эту грязную работу?» На этот вопрос у него, кажется, тоже не было готового ответа. Возвращаясь на Байуотер-стрит, он снова заподозрил, что за ним следят, и позвонил Мэндалу, чтобы назвать номер такси, которое сегодня уже дважды попалось ему на глаза, и попросить немедленно навести справки. На этот раз у Мэндала никто не отвечал до глубокой ночи. Смайли спал плохо и проснулся в 5 часов. К 8 он снова приехал в Сарат и застал Хейдена в приподнятом настроении. Следователи его больше не беспокоили. Крадок сказал ему, что уже достигнута договоренность об обмене, и завтра или послезавтра он сможет уехать. В его просьбах уже слышались прощальные нотки. Остаток его зарплаты, а также суммы, положенные ему за некоторые разовые работы, следует перечислить через Московский народный банк, который, кроме этого, должен будет распорядиться его почтой. В Бристольской галерее Арнольфини есть несколько его картин, среди которых ранние акварельные зарисовки из Дамаска, которые он очень хотел бы вернуть себе. Не может ли Смайли это ему устроить? Затем легенда о его исчезновении. «Тяни время», — посоветовал он. «Говори, что меня отправили в командировку, придай этому всему больше таинственности. Растяни на пару лет, а потом как-нибудь выведи меня из игры». «О, я думаю, мы как-нибудь сообразим. Спасибо», — прервал его Смайли. За то время, что Смайли знал его, Хейден впервые побеспокоился об одежде. «Хочет по приезде туда выглядеть более или менее прилично», — сказал он. «Первые впечатления ведь так важны. Эти московские портные — нечто невообразимое. Оденут тебя как какого-нибудь паршивого кладбищенского сторожа». «Это точно», — подтвердил Смайли, чье мнение о лондонских портных было ничуть не лучше. «Ах да, есть один парнишка», — добавил Билл небрежно. «Его дружок, морячок, живет на Ноттинг-Хилл. Лучше всего дай ему пару сотен, чтобы заткнулся. Это ведь можно как-нибудь провернуть через специальный фонд?» «Думаю, можно». Он нашел адрес. После этого, поддерживая дух дружеской беседы, Хейден перешел к тому, что Смайли назвал деталями. Он отказался обсуждать какие бы то ни было подробности как его вербовки, так и вообще его отношений с Карлой, длящихся всю жизнь. «Всю жизнь?» — поразился Смайли. «Когда же вы познакомились?» Все заявления, которые он услышал вчера, показались ему вдруг абсурдными, но Хейден ни за что не хотел развивать дальше эту тему. Начиная примерно с 1950-го, если верить Хейдену, он в качестве подарков время от времени передавал Карле кое-какую избранную информацию. Эти его первые попытки ограничивались тем, что, как он рассчитывал, даст русским в отдельных моментах преимущество над американцами. Он очень скрупулезно следил за тем, чтобы не отдать им чего-нибудь такого, что может принести вред нам, равно как и нашим агентам, работающим в стане противника. Суэцкая авантюра в 1956-м окончательно убедила его в незначительности места, занимаемого Великобританией на мировой арене, и в ее неспособности воспользоваться историческим шансом, не говоря уже о том, чтобы вносить весомый вклад в мировые дела. Срыв американцами британской акции в Египте парадоксальным образом послужил дополнительным стимулом его решения. Таким образом, можно сказать, что с 56-го он по идейным соображениям окончательно стал советским кротом с неограниченными перспективами. В 61-м он официально получил советское гражданство, а на протяжении следующих 10 лет – два советских ордена. Самое интересное, что он не мог вспомнить, какие именно, хотя и утверждал, что это были высшие награды. К сожалению, постоянные заграничные командировки в этот период ограничивали его допуск. И поскольку он добивался того, чтобы его информация использовалась где только возможно, а не попадала в какой-нибудь дурацкий советский архив, его работа в то время была столь же опасной, сколь и неровной. Когда он вернулся в Лондон, Карло прислал ему в качестве помощника Полли, очевидно, так Полякова называли все его близкие знакомые. Но Хейден посчитал неудобным находиться под постоянным прессом тайных свиданий, особенно если учесть то количество материала, которое ему приходилось фотографировать. Он отказался обсуждать фотокамеры, оборудование, свою оплату и другие тонкости ремесла в период, когда еще не появился Мерлин. И Смайли все время отчетливо чувствовал, что даже то малое, что ему рассказывал Хейден, тщательно отбиралось им из гораздо более обширной и, вероятно, несколько другой правды. Тем временем и Карло, и Хейден по некоторым признакам убедились, что хозяин учуял неладное. Хозяин, конечно, был уже болен, но совершенно ясно, что добровольно он ни за что не уступил бы никому бразды правления, пока оставался шанс преподнести Карле профессиональный подарок. Это была гонка на выживание между расследованием хозяина и его здоровьем. Дважды он уже почти накрыл цель. Хейден снова не стал уточнять, когда и как. И если бы Карло тогда не проявил проворства, крот Джеральд угодил бы в капкан. И вот в результате этой нервной ситуации и родились сперва Мерлин, а потом и операция «Свидетель». Черная магия задумывалась прежде всего для того, чтобы обеспечить смену власти. Сделать Алилайна главным претендентом на трон и ускорить отречение хозяина. Во-вторых, конечно, черная магия давала центру неограниченные возможности манипулирования информацией, поступающей в Уайтхолл. В-третьих, и в конечном счете, как утверждал Хейден, это самое важное, она делала цирк главным орудием для поражения американской цели.
«И какова же была доля правды в этом материале?» — спросил Смайли.
«Очевидно, она варьировалась в зависимости от того, чего требовалось достичь», — сказал Хейден. «Теоретически сфабриковать подделку было очень легко. Хейдену стоило лишь обрисовать Карли те области, в которых Уайтхолл был некомпетентен, и московские умельцы составляли прекрасные донесения. Пару раз Хейден и сам ради развлечения писал такие отчеты. Очень это забавно — получать плоды собственной фантазии, делать их экспертизу и затем пускать в дело», — сказал он. Преимущества черной магии в профессиональном плане были, конечно, неоценимыми. Хейден стал фактически недосягаем для хозяина, а кроме того, у него появилось железное прикрытие для встреч с Полли в любое время, когда он только пожелает. Иногда они не встречались целыми месяцами. Хейден фотографировал секретные документы, уединившись в своем кабинете под предлогом приготовления отбросов для Полли, передавал их Эстер Хейзи со множеством другого хлама, и тот отвозил это все в явочную квартиру на Лок-Гарденс. «Классическая схема», — бесхитростно пожал плечами Хейден. «Перси руководит, я держусь у него за спиной, а Рой и Тоби делают черновую работу».
Тут Смайли осторожно спросил, не подумывал ли Карло о том, чтобы Билл принял руководство цирком на себя.
«В самом деле, зачем нужны все эти хлопоты с подставным лицом?»
Хейден уклонился от ответа.
И Смайли пришло в голову, что Карло, как, впрочем, и хозяин, вероятно, предпочитал думать, что Хейден лучше подходит для роли подчиненного. «Операция «Свидетель», — продолжал Хейден, — стала скорее актом отчаяния. Билл прекрасно знал, что хозяин и в самом деле почти подобрался к разгадке. Анализ изучаемых им досье приводил к появлению полного списка операций, либо проваленных Хейденом, либо прерванных в результате его деятельности, что давало серьезный повод для тревоги. Ему также удалось сильно сузить круг подозреваемых, оставив в нем лишь офицеров определенного ранга и возраста.
«Кстати, было ли из ряда вон выходящее предложение Штефчика подлинным?» — спросил Смайли.
«Бог ты мой, конечно, нет!» — в изумлении воскликнул Хейден. «Это была ловушка от начала до конца. Сам по себе Штефчик, конечно, существовал. Действительно, есть такой высокопоставленный чешский генерал. Но он никому ни с какими предложениями не обращался».
Смайли почувствовал, что Хейден колеблется. Впервые за время их разговора ему, кажется, сделалось неловко. В его манере повествования стали проскальзывать отчетливые оборонительные нотки.
«Само собой, разумеется, нам нужно было точно знать, что хозяин клюнет, и как он клюнет, и кого он отправит навстречу. Мы не могли допустить, чтобы он выбрал какого-нибудь мелкого, тупоголового, уличного художника, чтобы концы сходились с концами, поехать должна была крупная шишка. С другой стороны, мы знали, что он доверит это дело только кому-нибудь из тех, кто не входит в высшее руководство и, кроме того, не имеет допуска к черной магии. Поскольку мы выбрали Чехию, он должен был, естественно, найти такого, кто бы говорил по-чешски. Естественно. Мы хотели, чтобы это был опытный волк, кто-нибудь такой, кто может сам принимать решения».
«Да», — сказал Смайли, вспоминая тяжело дышащую, обливающуюся потом фигуру на вершине холма.
«Да, я вижу в этом несомненную логику».
«Черт возьми, я ведь вернул его!» — вспылил Хейден.
«Да, это делает тебе честь. Скажи, пожалуйста, Джим приходил к тебе повидаться перед тем, как отправиться на это задание?»
«По правде говоря, да».
«И что он сказал?»
Хейден очень долго колебался и в конце концов так и не ответил. Но ответ был ясен без слов. Он читался в его внезапно опустевших глазах, в тени вины, которой подернулось его похудевшее лицо. «Он пришел предостеречь тебя», — подумал Смайли, — «потому что любил тебя. Чтобы предостеречь тебя точно так же, как он приходил ко мне, чтобы сказать, что хозяин сошел с ума, но я был в Берлине, и он не мог меня разыскать. Да, Джим оберегал тебя до самого конца.